Эволюция свідомості.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это радио РФМ. Программа «Эволюция сознания». И я ее автор и ведущий, практикующий психолог Иван Старчак. Сегодня, как и каждую программу, в это время мы говорим о современном развитии личности с признанными экспертами, мастерами своего дела, успешными людьми, которым есть чем с нами поделиться. Сегодня наш разговор пойдет про вирусы, про их виды, возникновение и противостояние им. Вирусы – причина инфекционных заболеваний и эпидемий. Такие же древние, как и жизнь. Их называют причиной эволюции и орудием Бога. Они создали человека, но могут и уничтожить его. Вирусы вездесущие. Они способны выживать в глубинах океана, на высоте птичьего полета. Им не препятствует ни высокая температура, ни холодная температура. Для существования им нужно только одно условие – чужая жизнь. И это вовсе не обязательно должен быть человек или животное. Достаточно и одной клетки, бактерии или даже другого вируса, где инфекционный агент сможет размножаться. Сложно даже представить на сегодняшний день, сколько в мире существует неизвестных человечеству вирусов. Неизвестным остается их происхождение. По одной из версий, гипотеза коэволюции, вирусы возникли из сложных комплексов белков и нуклеиновых кислот. В тот момент, когда на Земле зародилась жизнь. То есть, когда появились первые живые клетки. По другой гипотезе побега, изначально это были фрагменты ДНК и РНК, которые откололись от генома более крупного организма. Или же они представляли собой мелкие клетки, паразитирующие в более крупных. При этом ни одна из вышеперечисленных гипотез не применима для всех известных человеку вирусов. И все же, исходя из состава некоторых вирусных организмов, ученые предполагают, что вирусы – одним из самых древнейших организмов, зародившихся на Земле. Горькая шутка природы. Как только зародилась жизнь, появилась и смерть. Итак, сегодня у нас в гостях Анатолий Васильевич Доровских, профессор, доктор наук, директор клиники интегративной медицины SmartMed. Добрый вечер,
Анатолий. Добрый вечер.
И Татьяна Борисовна Ламаш, врач клиники интегративной медицины. Добрый вечер, Татьяна Борисовна.
Добрый вечер.
Так что же такое вирусы, враги или двигатели эволюции? Хочу напомнить нашим зрителям, нашим радиослушателям, телефон прямого эфира 536-9600, код города Киева 044. Также вы нас можете не только слышать, но и видеть на сайте aeromedia.com.ua. Прошу вас.
Добрый вечер. Тема достаточно очень обширна, и хочется о ней, конечно, много говорить, потому что, в самом деле, мы сталкиваемся с огромным количеством патологий, которые вызваны вирусными заболеваниями. И здесь я хотел бы сразу сказать такую маленькую ремарку, что антибиотики вирус не убивают. Поэтому организм человеческий борется сам. И либо есть другие сейчас новые методы, которые позволяют бороться. Это вот по части того, что когда вот у нас вирусное какое-то заболевание или грипп, его антибиотик очень редко надо. В случае совершенно других необходимостей. И вот возвращаясь к вирусам, конечно, большая. Мы бы сегодня хотели поговорить, в первую очередь поговорить о вирусах, так называемой герпес-группы. О вирусах герпес-группы, которые достаточно распространены, мы будем говорить, какие они, какое их влияние, характеристики и так далее. Потому что возникает, на самом деле, большое количество патологий у человека, которые вызывают наличие герпес-группы, их манифестация, так называемая. Это связано, начиная с самого простого, когда говорят, вот там герпес на лице выскочил, пузырьки выскочили. Или такая неприятная вещь, как повесущая лишай, и кончая серьезными онкологическими заболеваниями, которые приводят. Поэтому вот про это мы сегодня хотелось бы поговорить.
Так какими же бывают вирусы?
Ну, немножечко вернемся опять назад. Мы уже затронули тему герпес-вирусов, но их действительно огромное количество. И просто я немножечко скажу о общей характеристике. Вы уже немного сказали об этом. Ну, надо немножечко просто представить себе, что это такие микроорганизмы, которые действительно они не могут жить без клетки. Угу. Самое главное их условие, они должны войти в хозяина, в клеточку, и размножаться здесь, проникая в их ДНК или РНК. Это самое главное условие. И что происходит? В природе ничего не суммируется, в природе все интегрируется. И здесь получается вирус, он входит в геном, то есть входит в ДНК хозяина. И он уже так затем, получается, как бы с ним сливаясь, вместе с клеткой хозяина подается сигнал новым белкам клетки. То есть получается, это уже как общий субстрат. И часто вирус, выходя уже из клетки этого хозяина и проникая в другую клетку, он уже несет частички ДНК предыдущей клетки. Угу. Поэтому вот этот период, эту тему, которую вы начинали развивать, о том, что это двигатель действительно эволюции, это действительно вот правильное мнение, потому что без вируса мы не были бы разнообразны. Угу. И, как говорится, кто сильный, то и выживает. Вот благодаря вирусу идет эволюционный прогресс и меняется. Вот смотрите, даже многие народы, одни болеют одними заболеваниями вирусными, да, а у других, а другие не болеют, у них вырабатывается иммунитет. Угу. То есть и вирусы вот помогают развиваться нашему организму. Они уже изменяются сами по себе, вот настолько вот эти очень измененные. Их, в принципе, природа и скорее вначале разрабатывала для того, чтобы не болели люди. А дальше получилось, иммунитет снижался, и болезни начинались. И поэтому вот немножечко еще о тех вирусах, которые вот их можно разделить на два типа. Mm-hmm. Герпес вирусный, о котором мы уже начали немного говорить, это вирусы, так называемые адаптационные, медленные вирусы, и они действительно являются двигателями в какой-то степени эволюции. В положительную или в отрицательную здесь идет движение. Никогда не бывает плюса постоянного, оптимального и минуса. Да? Mm-hmm. А есть вирусы кризисные, еще немножко просто так в сторону я уйду. Это вирусы, которые не изменяются. Они стабильные, они несут огромное количество генов. Практически, если, например, взять вирус оспы, о которой мы считаем, что мы избавились от нее, поверьте, мы не избавились, просто они циклично приходят к нам. И не вакцинация помогла избавиться от оспы. Здесь просто это очень стабильные вирусы, они почти приближаются по состоянию как бактерии. Они могут жить стабильно, долго, и у них очень длинные генетические ДНК, как хромосома, 2000 генов. А у обычного гриппа там всего несколько количество, это маленький кусочек. Поэтому грипп, если входит в наш организм, в клетку в нашу, в следующий раз он уже будет измененный. Почему каждый год сезонность гриппа, да, совершенно другой штамм.
Меняется.
Меняется. Да. Он, потому что он, проходя через клетку, изменяется. И в следующий раз он будет совершенно другой.
И, соответственно, нужны другие виды
борьбы. Да. И поэтому вот этот адаптационные эти вирусы, они вот как раз и коварны. Они приводят к хронизации. И вот эти вирусы, как герпес-вирусы, о которых мы сегодня будем говорить больше всего, это как раз эти вирусы медленные, их даже других некоторые авторы называют условно-патогенными, как мы вот говорим о бактериях условно-патогенных в кишечнике, да? Так и вирусы вот считаются, вирусы вот эти адаптированные, поэтому к ним очень сложно прививки, вакцинацию придумать, потому что они меняются каждым годом. И вот именно герпес-вирусы, они относятся к этим вирусам адаптационным, и о них будем говорить сейчас подробнее.
Спасибо. Хочу еще раз напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира. Говорим мы сегодня про вирусы. Телефон 536-96-00, код города Киева 044. Все, что вы хотели бы услышать и какие задать вопросы нашим гостям, пожалуйста, звоните, мы попробуем это сделать. Так что же такое герпес вирусный?
А вот, Иван, я прошу прощения, перебью. Вот здесь такая мысль очень прозвучала. Вы говорите, вот правильно, когда Борисов сказал, что тот же грипп, допустим, каждый год новый штамп. И можно строить борьбу с гриппом двумя путями. Каждый год, подбирая под новый штамп, допустим, искать вакцину, что практически никакая фармпромышленность, тем более учитывая размеры эпидемии гриппа, пандемии натуральной, это не позволяет это сделать. А можно искать совершенно другие методы. То есть идти не гоняться за этим, а найти какой-то кардинальный метод, в котором подход, генеральный, так сказать, подход к борьбе с вирусами, патогенными вирусами. То есть это вот два пути есть. Вот мы о втором пути чуть позже поговорим.
Угу. Спасибо. Так что же такое герпес-вирусная инфекция? Ну, то есть вот герпес в большинстве случаев все себе представляют таким вот выскочившим где-то, ну, вот около на губе, такое, на какое-то количество времени какие-то пузырьки. Сколько времени, в принципе, он обычно лечится, да, и за сколько его можно вылечить?
Ну, герпес-вирус обычно лечится, когда вот выскакивает на губе, там помады замазывают всем, да, чем угодно, чем угодно, мазями там, правда. Да. От, и, как правило, это около недели занимает. Угу. То есть, если лечишь неделю, не лечишь это 7 дней. Почти как с гриппом.
Косметически неприятные
вещи. Да, ну, косметически очень неприятно. Да. Мало того, что, и вот, больно, допустим, это заразное заболевание. И, допустим, вот мне приходилось на Западе много работать, много лет. И когда там на бизнес-переговорах, если человек приходит с герпесом, это считается очень дурным тоном. Что на переговоры, а тем более там целовать руку даме это, с герпесом на губах, это вообще нонсенс. Поэтому это, на самом деле, с точки зрения вот, правил хорошего тона, то есть на бизнес-переговоры с герпесом не идут, потому что считается заразное заболевание, ты можешь заразить других людей. А на сегодняшний день у нас разработаны методики, то есть реально, вот, когда герпес, если с самого начала, кажется, занялся, только он появился, первые пузырьки, и заняться лечением, то это занимает один, максимум два дня. Угу, то есть это такая так методика есть у нас в клинике, отработана авторская методика, которая позволяет, ну, с использованием приборов наших и наших собственных растительных препаратов, которые мы используем, вылечить это за один-два дня. И это, если вот мы уже там начали говорить, кажется, себя хвалить, то хотел бы сказать, что если вы хотите пройти полное обследование, в том числе касающееся герпес-вирусов, то вы можете прийти в нашу клинику интегративной медицины SmartMed по адресу город Киев, улица Лютеранская, 16, телефон 585-31-17, сайт amc.com.ua. И те, кто завтра дозвонится с 9 до 14 часов, получат скидку 50% на полное обследование, включая обследование и на герпес-вирус.
Спасибо. Информация прозвучала на правах рекламы. То есть, зная за сутки, но если вдруг выскочил вирус за сутки, за двое, что могут быть переговоры, и надо целовать руку даме, то есть можно его избавить. Кстати, вот а через что герпес может передаваться?
При контакте прямом. Вот когда вы касаетесь...
Через посуду.
Через посуду, через...
Да, да. Слизистые все.
Слизистые, да, это... Да, если вот кто-то рукой за стол взялся, если человек взялся тут же, это и к лицу прикоснулся, он может заразиться. Угу. То есть это прямой контакт на слизистых.
В чем ее особенность? Вот вы начали именно с герпес-вирусной инфекцией.
Ну, давайте немножко продолжим теперь, да, вот именно да, о том, что мы сейчас говорили, это герпес простого типа первый, так называемый, угу. Да, всем известный, как светофор, всем виден на губах, да, вот я вот всем пациентам говорю, вот вы герпес видите, как мухомор в лесу, угу. А остальные еще вирусы герпеса, которых не видно, они спрятаны под деревьями, да, это надо поискать, маслята, опята. То есть у нас у человека встречается не один тип герпеса, у него встречается около 8 типов на сегодняшний день известно. Uh-huh. А вообще вирусов всего в мире 100 видов герпеса, uh-huh. которые может жить у животных и у растений, и просто при мутациях может быть трансформироваться и могут появиться еще новый тип. Поэтому это не исключено появление новых видов. Так вот, в чем особенности первого типа герпеса, о котором мы говорили, да, он проникает через слизистые нашей оболочки, первичный контакт, это слизистые носоглотки, проникает затем в нервные окончания и накапливается, и затем уже по нервным окончаниям опять возвращается на слизистую и вызывает вот пузырьковые высыпания. То есть он волнами ходит между слизистыми и нервными окончаниями.
Да, Татьяна Борисовна, вот инфекционные заболевания, на самом деле, вот нервной системы, чтобы мы как бы не проскочили, важный очень момент, являются чрезвычайно распространенным, ну и правда опасным для жизни человека. И вызывают их действительно простейшие бактерии, вирусы, грибки. Инфекция может развиваться как впоследствии попадания возбудителя непосредственно в нервную систему, так и правда после других каких-то перенесенных заболеваний. Так что же такое вот, немножко я, может, вас перебил, но что такое инфекционное заболевание нервной системы?
Ну вот это как раз именно герпес первого типа, иногда бывает еще герпес третьего, это поясывающий лишай. Вот два вируса, они очень любят нервные окончания. Ну, вернемся опять к первому. Вот его место как бы латентного течения в дремлющем состоянии накапливается в нервных ганглиях вдоль позвоночного столба. Ну, в любом месте, где есть узелочки, они ходят. И по нервным окончаниям гуляют. Вот представьте себе позвоночный столб. Вдоль него идет столб нервных окончаний. От каждого этого ганглия, от нервного окончания, нервного узелочка, отходят нервы к любому органу. И происходит, если идет активация этого вируса, и активация не такая мощная, чтобы она высыпала опять на слизистых, и вы не видите пузырьков на губах, а появляются летучие боли в любом месте вашего тела.
То есть они внешне не видны?
Внешне не видны. Вот периодические боли, приходит пациент, вот постоянно боли в правом подреберье. Человек думает, что у него желчный пузырь болен. Делает УЗИ желчного пузыря, абсолютно все хорошо. Минимальный застой, но чтобы вызывал такой болевой синдром, не характерно. Мы смотрим в клинике нашей, оказывается, активный вирус герпеса первого типа. Начинает лечение противовирусной терапии в клинике. День, два, три болевой синдром уходит. Практически за 5-6 дней происходит элиминация и снижение активности вируса, и боли нету. Была у нас девочка тоже на приеме, у которой было очень болел этот желудочно-кишечный тракт, больше именно в области эпигастрия. В анамнезе раньше у нее была язвенная болезнь. Ну, человек подумал, что опять обострение язвы, делает эндоскопию, язва не подтверждается. То есть рубцевания, обострения нет.
А боль есть?
А боль очень сильная, прям сворачивается, даже не спит. И небольшая такая лихорадочка, 37,2-37,3, тоже активация вируса герпеса. То есть в любом месте, где у нас проходит, тоже вот очень быстро уходит болевой синдром при правильном лечении. 2-3 дня, и боль уходит. Есть методики, которые позволяют быстро элиминировать этот вирус и снизить его активность. Поэтому в любом месте, где болит, может быть воспаление этого герпеса. Он очень коварен в этом плане. Поэтому где бы у вас ни болело, можно не всегда проявляется на внешне, на коже.
А при этом, я говорю, что не надо нестероидные обезболивающие, допустим. Как народ, болит, обезболивающее принял. Или там, ну, болит желудок, наверное, антибиотик надо принять, там еще что-то, вот такие вот фокусы. Это как раз не позволяет. А потом удивляется, что боль не уходит. Потому что это не купирует боль. Угу. А надо искать и разбираться. И потом уже иногда бывает, к нам пациент попадается, он уже, ну, сколько-то это как раз с желудком, барышня, она, наверное, с полгода ходила у нее. Болит. Эндоскопию делали, все. Обезболивающее. Ну, ничего не помогает, болит, пока наши врачи не разобрались.
В последнее время очень много таких пациентов, вот именно с обострением герпеса. Это глобальная проблема, действительно. Ну, что может быть провоцировать дремлющий герпес, да, который после первой атаки? Это стрессовая ситуация, сейчас мы все ходим в стрессе, да. Угу. Это может быть любые операционные вмешательства, даже микрооперации. Вот если, например, вы сходили к стоматологу и заметили через 2-3 дня болевой синдром, совсем не в том месте, где-то дальше, то есть не локальная боль, связанная с удалением зуба, да, а немного в совершенно другом месте. То есть если вы повреждаете нервные окончания, герпес может мгновенно пройти по другим нервам и дать воспаление немножко в другом месте. То есть любая травматизация нерва, любая операция может провоцировать обострение этого нерва. Ну и, естественно, когда снижается иммунитет, переохлаждение, перегревание, то есть любые стрессовые вот такие ситуации дают обострение герпеса. Он очень коварен. Поэтому нельзя к нему относиться не безобидно. Я хочу перейти немножечко ко второму типу герпеса, потому что обычно, когда сдают анализы, сдают герпес 1 плюс 2. Они настолько похожи, вообще все герпесы очень похожи. Их типировать можно только благодаря уже белковой оболочке, которая немножечко различается у них. А так они внешне очень похожи, очень тяжело их находить в лаборатории. Так вот, второй тип, он очень коварен в плане наследственности, в плане, значит, рождения здоровых детей. И часто бывает молодая пара, жена, периодически у нее герпес генитальный, идут обострения, она лечится. А у мужа периодически боли в паховой области, а герпес внешне не проявляется, о том, что я говорю. То есть на нервных окончаниях, на нервных сплетениях тазовой области у мужчины может быть проходить воспаление периодически от герпеса, а естественно он носитель тоже, а супруга постоянно лечится. Поэтому вот эти вещи надо просто тоже знать. И что еще опасно, особенно для мужчины, особенно герпес второго типа, он может проникать в сперматозоиды и повреждать генетический уровень. И даже могут из-за этого быть проблемы с бесплодием. То есть гены повреждаются, и не может забеременеть девушка, потому что гены их не способны. Генетический код, к сожалению, не смотрит сперматозоидов. Там только смотрит двигательную активность. Вот такие вещи могут случаться при герпесе второго типа. И может заражение происходить плода. во время родов. Если это происходит внутриутробное заражение через кровь от мамы трансплацентарно, то могут быть даже проблемы выкидыша, и ребенок может быть невынашиваемость. То есть второй тип герпеса тоже коварен. И, кстати, его нашли именно в мочеполовой системе, но он может быть и в носоглотке. То есть, в принципе, движение первого, второго может быть по любым слизистым. Вот первый и второй тип, такие вот они опасны в этом плане.
То есть, может быть опасен герпес, ну, скажем так, женщин, которые ожидают ребенка, передачи.
Да,
заражение ребенка, вертикальное заражение происходит.
Да, вертикальное, во время родов, даже если он не активен, поэтому нужно обязательно обследоваться перед тем, как планировать ребенка и мужчине, и женщине на плане вирусов не только первого, второго герпеса, и остальных, о которых будем говорить дальше. То есть, вирусоносительство бывает коварнее даже для плода, чем для своих родителей. Все зависит от...
Да, зараженность практически, герпес группа, это почти все население.
Чем опасно для ребенка, если внутриутробная трансплацентарная через кровь, получается, как бы получает ребенок с кровью мамы, а кровь мамы, мама кормилица, антитела не вырабатываются. И ребенок это воспринимает как свое. И поэтому происходит очень тяжелое такое заражение, генерализация так называемая. То есть очень много последствий. Идет воспалительный процесс нервной системы, головного мозга, воспаление печени, воспаление легких, тяжелые высыпания на коже. Это тяжелые заболевания герпетические, внутриутробные. Поэтому это не безобидное даже в плане наследования.
Вот вы говорили про вирусы, которые... находятся, в состоянии спячки и активные. А когда вирусы могут выходить из этих состояний или в них погружаться, что может...
Я немножко уже говорила на эту тему, да, именно вот опять стрессовые ситуации, это операционные вмешательства, это...
Снижение иммунитета.
Выраженное, просто под действием, например, других хронических заболеваний, то есть параллельно это люди, которые иммунодефицитные очень сильно, особенно после химиотерапии, облучения, онкобольных сейчас много, ВИЧ-инфицированные, с вирусными гепатитами Б, С, тоже снижается очень сильный иммунитет. То есть много инфекций, которые снижают иммунную систему. Ну и беспорядочное, огромное количество приема медикаментозной терапии, это тоже не исключается. Сейчас лекарственная болезнь выступает на высокий уровень в плане осложнений, и потому что печень не работает, идет... Лимфоидная система не очищается, естественно, идет... неправильный иммунный ответ, и организм тогда неадекватно реагирует на вирусную инфекцию.
То есть, кроме болевых синдромов, симптомов, как еще может диагностироваться вот эти дремлющие вирусы? Есть еще какие-то вот параметры?
Вирусы обычно стандартно это по анализам крови делают на антитела, через антитела. Но опять же, тут нужен адекватный иммунный ответ. А напрямую вот смотреть вирус, это, как правило, смотрится методами частотно-резонансной диагностики. Вот у нас в клинике мы используем как раз методы частотно-резонансной диагностики, тогда врач напрямую видит все типы вирусов и может их и локализацию определить, и относительную концентрацию.
Хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях Анатолий Васильевич Доровских, профессор, доктор наук и директор клиники интегративной медицины SmartMed, и Татьяна Борисовна Ламаша, врач клиники интегративной медицины. Это программа «Эволюция сознания», я ее автор и ведущий, практикующий психолог Иван Старчак. Итак, говорим мы сегодня о вирусах, продолжаем о них говорить. Герпес, какие могут иметь последствия вообще вирусной инфекции, сочетание герпес вирусной инфекции с другими инфекциями, бактериями.
Ну, продолжим немножечко еще экскурс по вирусам герпеса типов. Да? Третий тип всем известный, и параллельно я буду говорить об осложнениях. Третий тип, это всем известный в детстве, это ветрянкой болеют, ветряная оспа вызывает, и опоясывающий лишай. Это название такое лишай, но это не лишай, это герпес, который тоже высыпает по нервным окончаниям, в основном это в области грудной клетки. Ну, вот эти вирусы, чем они вот опасны для организма, третий тип герпеса, очень снижают уже иммунную систему. По статистике, дети, переболевшие ветряной оспой в течение полугода, практически иммунодефицитные. Такое ощущение, что ребенок только родился. То есть это очень сложно. И этот ветряночный вирус настолько летуч, что если, например, у кого-то в семье, значит, в девятиэтажный дом, на первом этаже кто-то заболел ветряной оспой, на девятом этаже тоже будет инфицированность. То есть практически по душникам все это проходит вирус. Поэтому в этом плане, вот как можно заразиться, можно даже не иметь непосредственный контакт, только настолько летучий воздушно-капельный путь. Вот этот вирус, он снижает очень иммунитет. Следующий тип герпеса, о котором бы я хотела упомянуть, это четвертый тип герпеса, вирус Эпштейн-Барра. Много о нем сейчас говорят. В чем в его особенности? Он очень любит лимфоидную систему. Он внедряется в лимфоидные клетки и подавляет очень сильно иммунитет. И первичная встреча, это может быть острый процесс, называется инфекционный мононуклеоз. А если это принимает уже хронизацию, значит, это какая может быть клиника, чтобы заподозрить? Да, это лечение лимфоузлов, это небольшая температура называется, длительный субфебрилитет, какая-то повышенная слабость, утомляемость, частые простуды. То есть это снижение иммунной системы, и постоянно идут частые простуды. Только заболело горло, увеличились лимфоузлы. Увеличение, может быть, печени, селезенки. Но что самое серьезное в том, что вначале говорила, это вирус может вызывать злокачественные заболевания. На сегодняшний день доказана этиология лимфогранулематоза, лимфомы, это опухоли лимфы, это провоцируется вирусом Эпштейн-Барра. То есть очень коварен вирус. И никто не знает, как иммунная система повернет, в какую сторону. Или это будет острый процесс, и организм справится, или это будет злокачественное заболевание. В чем еще коварность вируса герпеса этого четвертого типа? Он может вызывать называемые аутоиммунные заболевания. То есть, когда организм считает свой организм чужой. Это может быть аутоиммунный тиреоидит, воспаление в щитовидной железе. Почему-то все думают, что щитовидная железа – это только последствия Чернобыля. Нет. И недостаточность йода. Да? Сплошь и рядом мы находим в нашей клинике именно иммунные процессы, связанные с вирусом. Именно герпес группы. Четвертый, шестой и так далее, но в четвертый в частности тоже. Очень много пациентов. Поэтому этот вирус не безобиден. То есть мы можем видеть онкологию.
Он не просто не безобиден, а очень опасен.
Очень опасен и очень снижает иммунную систему. Следующий вирус герпеса, тип, это пятый тип, его еще по-другому называют, вирус привычного выкидыша или цитомегаловирус. Очень коварен вирус. Этот вирус тоже очень вызывает аутоиммунные агрессии, аутоиммунные гепатиты. И вот очень много называемых гепатиты, невыясные этиологии, когда они нашли ни Б, ни С, там их сейчас большое количество, А, Б, С, Д, Е, Г, большое количество сейчас вирусов гепатита. Так вот, именно аутоиммунный цитомегаловирусный гепатит очень тяжело лечится, подается лечение. Кстати, на сегодняшний день очень много произошло мутаций герпеса вирусов, и уже традиционная интерферонтерапия, очень многие вирусы не поддаются. То есть идут, опять же, мутации, от которых я говорила. Захватывается геном, изменился, и уже интерферонтерапия очень не всегда поддается. То есть должна быть другая альтернативная терапия. Этими методиками мы работаем. У нас есть методики в клинике, которые помогают избавиться от этих вирусов. Что же еще делает цитомегаловирус? Он очень сильно повреждает кровотворение. То есть приводит к тромбоцитопениям. Это сильные кровотечения, тромбоциты, клетки, отвечающие за сворачиваемость. Тяжелейшие тромбоцитопении. В моей практике приходилось лечить таких пациентов. Я очень долго работала гематологом, и именно вот тромбоцитопении, если мы лечили цитомегаловирусную инфекцию, они очень быстро корректировались. То есть вот именно очень повреждает тромбоцитарное звено. И очень любят вызывать различные кистозные образования в головном мозге. А врожденная цитомегаловирусная инфекция, если мама... Во время беременности, значит, активация происходит вируса или первичное заражение может приводить к страшным уродствам.
Я прошу прощения, я вас перебиваю. Прошу вас потом продолжить. Да, у нас есть телефонный звоночек. Спасибо. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я была у вас на обследовании, и мы записали, это Полтавская область, вирус ГРПС-6 у щитовидной залози и аутоиммунные процессы. Это воно
вылекувается
чи ні?
Угу. Спасибо большое.
Ну, вы, если у нас были в клинике, наверное, объяснили вам, что этот вирус можно вылечить, и рассказали вам, как метод. До шестого типа я еще не дошла, он тоже вызывает аутоиммунные агрессии. И все можно решить вопрос. Вам нужно просто позвонить в клинику и...
Ну, если уже там были, то...
Да, были, если обследования были... прошли, то надо дальше лечение пройти.
Может быть, просто было много информации, и мы же вы что-то не поняли, поэтому нужно опять позвонить, пригласить доктора, который вас обследовал, и вам по телефону объяснят. Потому что это частный случай.
И здесь я могу сказать, что пройти полное обследование, в том числе на герпес вирусы, вы можете пройти в нашей клинике интегративной медицины SmartMed по адресу город Киев, улица Лютеранская, 16, телефон 044-585-3117, сайт amc.com.ua. И те, кто дозвонится сегодня до... Вернее, прошу прощения, завтра дозвонится с 9 утра до 14 часов, получат скидку 50%. И еще раз повторяю, что не только обследование можно пройти в нашей клинике, но и полный курс лечения, связанный с герпесвирусной инфекцией.
Информация прозвучала на правах рекламы. Итак, Татьяна Борисовна, какие герпесвирусные инфекции еще встречаются у человека? Не закончили?
Нет, конечно, да. Я еще хотела просто рассказать не дальше немножечко о цитомегаловирусной инфекции, с которой действительно нужно бороться и не допускать, чтобы она была в активной стадии. Особенно опять касается семей, молодых пар, которые хотят иметь деток. Потому что у меня был случай, пациентка приходила, у которого мальчик был с пороком сердца серьезным, прооперированным. Оказалось, мы можем это тоже обнаружить, оказалось, что у ребенка врожденная цитомегаловирусная инфекция. У мамы активной форме цитомегаловирусная инфекция. После рождения сына у нее был выкидыш, она не смогла выносить беременность и думала, что ну, другие какие-то причины. На сегодняшний день она была элиминирована, цитомегаловирус, практически только в состоянии информации. То есть мы лечим так, что уже вирус практически неактивный. Его остается такой мизер, что он не играет роль для организма. И она сейчас ждет ребеночка. Ну, надеемся, что оно будет здоровым.
Будем здоровым, следить за поколением.
Поэтому очень внимательно относитесь. Это вирус очень коварный. Следующие вирусы герпеса – это шестой тип, о котором вот сказала слушаница. Значит, этот вирус герпеса найден всего 20 лет назад, изучен. Почему я говорю, что наука не стоит на месте и изучается дальше? Этот вирус вызывает синдром хронической усталости. Есть такой такой термин распространенный. Кроме того, он вызывает серьезные заболевания нервной системы, может вызывать эпилепсию, на сегодняшний день доказано, нарушение памяти, психические различные нарушения, депрессивные состояния, бессонница, то есть много изменений психоэмоционального плана. Что же такое синдром хронической усталости, чтобы это было понятнее больше? Это вот беспричинная слабость, утомляемость, ну вот тоже депрессивное состояние, длительный субфебрилитет. И вот таких пациентов тоже может быть необусловленные, ничем не объяснимые увеличение различных групп лимфоузлов, снижение аппетита, может быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то есть такой как будто большой набор, но самый главный синдром действительно вот ничем не обусловлена слабость. Утром встал, уже устал, днем устал и так далее.
Апатия, депрессия, апатия, гнев, все что угодно, да. Даже то иногда есть, частичная амнезия.
Да,
может.
Психические вот эти неуравновешенность. Но вот одна из причин именно этого синдрома, это как раз повреждение эндокринных органов. Это нашего гипоталамуса, отвечающего за эмоции, гипофиза, органа, который регулирует эндокринные железы, в том числе щитовидную железу. И вот если идут процессы в щитовидной железе аутоиммунного генеза, именно тогда и происходит этот синдром хронической усталости. Всем известно состояние гипофункции, снижение функции щитовидной железы. Это как раз вот эта слабость и утомляемость. Поэтому понятно и объяснимо вот весь этот синдром.
И с вашего позволения хочу вас дополнить по поводу синдрома хронической усталости, что в основной группе риска находятся жители крупных городов, мегаполисов, предприниматели, люди с повышенной ответственностью при трудовой большой нагрузке.
И здесь вот если говорить про лечение, когда мы говорим, то есть когда вирусную, антивирусную терапию делаем, вот зачастую, когда вот такие вот симптомы идут, вы как психолог, который куда иногда часто бегут? К психологу. А здесь вот мы как раз стоим, я стою, считаю, что это работа должна быть только комплексной, то есть должен заниматься с одной стороны психолог, но психолог не проведет антивирусную терапию, с другой стороны врач функциональной диагностики наш должен работать и проводить противовирусную терапию. Вот это такая комплексная терапия только может дать, во-первых, она дает намного быстрее результат, потому что психосоматическая коррекция производится, и потому что работают психологи. И с другой стороны идет противовирусная терапия, и тогда, скажем, состояние пациента вот, улучшается много больше. Вот mm-hmm. сейчас у нас вот с Питера, с России приехала пациентка как раз вот с подобными синдромами, как раз работает и наш психолог, и наши врачи.
Mm-hmm. Спасибо, да, Татьяна Борисовна, прошу вас.
Я хотела бы еще немножко продолжить по вирусу, продолжаем, да, 7-й тип тоже недавно найден, но он очень похож на 6-й и практически идут рядышком, то есть по нумерации, да, очень часто тоже, опять же, присутствует при синдроме хронической усталости. И 8-й тип, его больше позиционируют именно, который вызывает саркому капыши у пациентов со СПИДом, но это не обязательно. Мы диагностируем пациентов, у которых есть проблемы с мочеполовой системой уже вот в мутациях и предонкологии, это мы можем тоже обнаружить, то есть проблемы прямой кишки, это проблема века, потому что все стесняются побежать к врачу на обследование и запускают эти состояния. То есть именно вот 8-й тип очень любит нижний этаж, то есть он любит...
Сейчас, извините, Татьяна Борисовна, у нас звоночек, снова вас вынужден перебить. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут, откуда вы?
Я б хотів почути ваших спеціалістів, професіоналів, їхнє відношення вірусологів до гемопатичних препаратів, де в показах пише, що вони лікують різні вірусні захворювання, в тому числі герпес вірусний, їхнє ставлення до цих препаратів лікарських.
Спасибо большое за звоночок. Пожалуйста,
очень
будет
позитивно
отвечать?
Относимся к гомеопатии, потому что во время лечения мы используем и гомеопатические препараты. У нас есть возможность заряжать носители.
Изготавливать.
Мы подбираем индивидуальные программы и индивидуальные гомеопатические препараты. То есть можно использовать, но это обязательно комплекс. Потому что иногда пациент не готов сразу к гомеопатии, может, необходимо, может быть,
дренажная
препарат.
Гомеопатия, когда манифестная реакция серьезная, на одной гомеопатии не выйдешь.
Правда.
Поэтому необходимо, мы, как правило, используем еще приборы частотно-резонансной терапии, то есть используются определенные частоты, которые являются, скажем, смертельными для вируса. То есть не за вирусом гоняться штампом, а просто уже подобранными частотами этот вирус убивается.
Uh-huh.
Плюс используется терапия, которая позволяет, поднимает, скажем, нормализует работу иммунной системы, то есть появляется адекватный иммунный ответ, то есть организм справляться начинает в первую очередь. То есть с вирусами в первую очередь должен, надо дать силы организму и создать адекватную иммунную реакцию организма, и тогда организм нормально работает, как вот с гриппом, пока антитела, допустим, при обычном лечении не вырабатываются, угу. тогда организм срабатывает. То же самое со всеми вирусами, в первую очередь. Но для этого надо необходимо и противовирусная терапия, которая связана со специальными препаратами растительными.
Угу. Спасибо большое. У нас еще есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут, откуда вы?
Я Лина из Луганской области.
Да, Лина.
Значит, вопрос такой. Значит, щитовидка, дальше воспаление лимфоузлов, пилонефрит одной почки, кистозное образование в яичнике и фиброма матки. Все это может быть причиной герпеса.
Ну, это
то есть вопрос, может ли это быть все причиной герпеса, правильно понял, Лена?
Да, то есть может это провоцировать.
Спасибо,
да,
спасибо.
Спасибо.
А, пожалуйста.
Думаю, что да.
Думаю, что да, очень, очень, скажем так, похоже, хотя, говорю, заочно ставить диагноз почти как заочно кормить. Ну, желательно, конечно, чтобы приехали, мы посмотрели, но очень похоже. Я думаю, что участие герпес-вирусов, скорее всего, ну, процентов на 99 есть.
Это мегаловирусное, скорее всего.
Могут быть, стал мегавирусный вирус, и, может быть, еще какие-то сочетанные патологии, потому что когда такая вот группа, там, как правило, кроме вирусной инфекции, еще другие факторы влияют. Вот наша практика показывает.
Угу.
Да, чтобы приезжать, будем разбираться.
Ну, лишняя диагностика никогда не повредит. Спасибо.
Ну, в этом плане
у нас
тогда...
еще есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут, откуда вы?
Меня зовут Наташа, я из города Полтава.
Да, Наталья.
Значит, у меня вопрос такой. Мы с профессором когда-то так в коллюзии общались, но, честно говоря, знаете, я сама медсестра, может, не очень... как бы разбираюсь в современных, так сказать, новых клиниках, но я впервые вас слышала, и первый раз как бы я, ну я второй раз слушаю вашу передачу. У меня основная проблема Эпштейн-Барр вирус в крови. Вот, может, помните, я вам звонила и...
Да-да, я приглашал вас, по-моему, уже к нам.
Да, и, ну, давайте, наверное, начнем лечиться, я так думаю.
Давайте.
Ну того, не чтобы... в эфире точно.
Да, точно не в эфире. Ну, я поэтому тогда еще раз скажу, что если вы хотите пройти полное обследование, в том числе и на герпес вирусной инфекции, то вы можете прийти к нам в клинику интегративной медицины SmartMed по адресу город Киев, улица Лютеранская, 16, телефон 044-585-3117, сайт наш amc.com.ua. И те, кто завтра позвонит с 9 утра до обеда, до 2 часов, получит скидку 50% на полное обследование.
Спасибо большое. Итак, снова возвращаемся к вам, Татьяна Борисовна. Если мы уже закончили с перечислениями типов герпес вирусной инфекции, да, то существует и так называемая вирусная теория патогенеза сахарного диабета первого типа. И она известна достаточно давно. Вот что это и почему может возникнуть диабет первого типа на фоне вирусных инфекций?
Ну, теория именно вирусная действительно на сегодняшний день доказана. И кроме вируса герпеса, это цитомегаловирус, может быть вызывать сахарный диабет вирус Эпштейн-Барра, ротавирус, и есть еще такие вирусы, энтеровирусы. Все эти вирусы вызывают аутоиммунную агрессию в тканях клеток поджелудочной железы. И происходит отмирание от клеток, которые выделяют инсулин. Это получается диабет первого типа. К сожалению, вот тот тип диабета, который он уже, к сожалению, никуда не денется. То есть это будет навсегда. Но уменьшить дозу инсулина, уменьшить побочные действия в нашей клинике можно. И поэтому благодаря тоже, опять же, диагностике, когда мы узнаем причину, узнаем, какой вирус, кроме вируса, может быть, еще и другие нагрузки, снижение иммунитета, обязательно могут быть паразитарные нагрузки, паразиты, и паразитов дольше огромное количество, различные гельминты. Это могут быть бактериальные нагрузки, тот же стрептококк, который сидит в носоглотке, он может быть сенсибилизировать и разноситься током крови, ухудшать работу сосудов и сидеть на сосудах. Хламидия, о которых мы говорили недавно в наших передачах, в ближайшее время они повреждают сосуды. И когда это сочетание идет, так бы мощная артиллерия на поджелудочную железу, она не выдерживает и начинает погибать ткани. Во всяком случае, стабилизировать уровень сахара на обычной терапии, потому что пациенты, если получают инсулин, а сахар все равно повышается. И глюкозу невозможно корректировать. И масса побочных действий – это ретинопатия, это повреждение, значит, сосудов глаз, это слепота, это нарушение кровообращения, это трофические язвы, это большие тяжелые последствия неконтролируемого сахара. И когда убираются нагрузки, намного легче контролировать этот сахар и уходят побочные действия. То есть можно помочь даже таким пациентам с первым типом.
Качество жизни
улучшит. Да, а что касается диабета второго типа, мы справляемся очень даже легко, потому что там совершенно другой генез, другая причина. Там снижается чувствительность к инсулину.
Спасибо большое. Спасибо большое. К сожалению, Татьяна Борисовна, к сожалению, нам надо заканчивать. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня были Анатолий Васильевич Даровских, профессор, доктор наук, директор клиники интегративной медицины SmartMed, Татьяна Борисовна Ламаш, врач клиники интегративной медицины. А с вами была программа «Эволюция сознания». Я ее автор и ведущий, практикующий психолог Иван Старчак. И хочу вам напомнить, что я всегда читаю ваши письма, получаю ваши звонки и с удовольствием стараюсь на них отвечать. Легко найти и связаться со мной в Фейсбуке, ВКонтакте и, может быть, задать вопрос, который вы не успели. Всего вам доброго. Эволюция.